Это радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа «Эмиграция или поездка?» Беседа с историком Андреем Борисовичем Зубовым. Начнем с другой темы. В течение десятилетий в Испании властвовали идеи культурного и преобразовательного воздействия на общественные нравы. Особенно среди анархистов было живо представление о благотворной роли культуры. Более того, анархия – мать культуры, считали они. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Для многих россиян старшего поколения, выросших в атмосфере всеподавляющей советской пропаганды, и, думается, для людей более молодых, понятия анархия и культура могут казаться несовместимыми. Ведь образ носителей идей либертариев нам всегда представлялся в виде нестриженной, рваной тельняшки личности, обвешанной гранатами и конфискованными у буржуазии часами. Портрет довершали пулеметная лента, неизменный маузер и бутыль самогона. Ну а культурой, книгами подобная личность интересовалась лишь когда требовалась бумага для самокрутки. Доставалась от советской пропаганды и испанским анархистам. В годы гражданской войны в Испании второй половины 30-х годов они якобы не желали подчиняться мудрым советникам из Москвы, разваливали фронт, грабили, пьянствовали и развратничали. Таким образом, лишь мешали своим главным конкурентам в революционном движении, испанским коммунистам-сталинцам, справиться с мятежом генерала Франко. Какая уж тут культура! С подобной трактовкой прошлого анархисты не согласны. Говорит Хуан Крус, сотрудник мадридского фонда имени Ансельмо Лоренцо, теоретика испанского анархизма. Фонд хранит архивы и изучает историю либертариев.
Обычно движение анархистов в Испании представляется иностранцам в негативном свете. Власть имущие ассоциируют его прошлое лишь с терроризмом, с насилием. Это предвзятое мнение. Есть и те, что в лучшем случае связывают историю анархистов с профсоюзной деятельностью в рамках Национальной конфедерации труда и говорят об их заслугах в борьбе за права трудящихся, к примеру, за установление 8-часового рабочего дня. Но другие важные начинания либертарии в первой половине XX века замалчиваются. Ничего не говорится ни об их педагогической деятельности, ни о достижениях в сфере культуры, например, о вкладе в искусство авангарда, о новаторстве в издательском деле, в плакатной графике, самой передовой в свое время.
Действительно, в довоенные годы, в ходе самой гражданской войны, в которой, кстати, анархисты сражались не хуже других антифранкистов, они развернули бурную культурную деятельность. Боролись с неграмотностью, выпускали книги и газеты, организовывали выставки живописи и поэтические вечера. Под эгидой анархистов работали сотни профессиональных и самодеятельных театральных коллективов, делались документальные и даже художественные кинофильмы. Либертарии исходили из того, что борьба с франкистами, носителями, по их мнению, ультраконсервативных взглядов, должна была сопровождаться социальной революцией и, соответственно, повышением сознания и культурного уровня масс. Рассказывает Эмили Караль, специалист в области истории народного образования в Испании.
Идея анархистов состояла в том, что образование и культура неразрывно связаны с революцией. Без них невозможно прийти к преобразованию общества. Анархисты были абсолютно уверены, что только образованный, культурный народ будет способен сам определить свою судьбу и изменить общественный строй. Они также полагали, что низкий культурный уровень является одной из основных причин незавидного образа жизни народа. При этом либертарии говорили, что процесс образования для трудящихся должен быть постоянным на протяжении всей жизни и не ограничиваться школой. А ведь в те времена даже начальная школа была доступна в Испании далеко не всем. Для повышения образовательного и культурного уровня взрослых анархисты создавали народные университеты, литературные, научные и художественные общества, атенеумы, библиотеки и другие учреждения культуры.
В 30-е годы Испании суждено было стать мировым центром анархизма. Только в уже упомянутом профсоюзе Национальной конфедерации труда, НКТ, состояло около 2 миллионов человек. 1936 году либертарии даже вошли в состав правительства Народного фронта. Почему именно Испания стала центром анархизма? Сотрудник фонда Ансельмо Лоренцо Хуан Крус считает, что для этого были вполне определенные причины.
Идеи анархистов получили широкую поддержку в Испании, потому что они внедрялись здесь через мощный профсоюз, НКТ. С одной стороны, это была революционная организация, вынашивавшая идеи переустройства общества. И вместе с тем она занималась повседневной работой, защищая интересы людей самых разных социальных групп. Профсоюз объединял и беднейших сельских поденщиков, и рабочих текстильной промышленности, и даже журналистов, которые вовсе не были пролетариями. НКТ не ограничивалось проведением забастовок и прочих акций протеста в попытках добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда. Анархисты создали разветвленную структуру, касающуюся буквально всех сторон жизни трудящихся, систему социальной защиты и взаимопомощи. Огромное внимание они уделяли образованию. К примеру, рабочие, многие из которых не умели ни читать, ни писать, получили возможность бесплатно учиться в профсоюзных школах для взрослых, иметь доступ к периодике, художественной литературе и театру. Думается, что именно такая широкая деятельность и принесла успех анархистам. Ни в одной другой стране им не удалось создать организацию, столь привлекательную для широких слоев населения. Правда, некоторые исследователи объясняют этот успех тем, что анархизм у испанцев якобы в крови, и что это, в свою очередь, объясняется историей страны и национальным характером. Не думаю. Впрочем, есть еще один фактор, почему именно в Испании, а не в какой-то иной стране, деятельность анархистов смогла приобрести такой размах. Вспомним, что в других странах их движению просто не дали развиться. Оно было подавлено еще в 20-е годы прошлого столетия. Так было, к примеру, в России и в Италии. Ну а в Испании анархисты смогли продолжить свою работу, и в 30-е годы им принадлежала важнейшая роль в организации революционного процесса.
Какие конкретные идеи вынашивали и вынашивают испанские анархисты? Чем их движение отличалось от других организаций и партий, правых и левых? Об этом вкратце напоминает Рафаэль Коралес, в недавнем прошлом генеральный секретарь Национальной конфедерации труда.
Главная идея анархизма, как раньше, так и теперь, создание общества без правителей и подданных, без государственных структур. В таком обществе каждый человек является хозяином своей судьбы. Анархисты не преклоняются перед власть имущими. Мы, либертарии, стараемся быть людьми честными, бескомпромиссно боремся за права и свободу трудящихся. Наличие людей, которые не гнут спину перед властью, особенно не нравится разного рода действия. Диктаторам. Они не терпят наличия подобного социального движения, которое влияет на общество, присутствует в его различных структурах и которым они не могут манипулировать. Ярыми врагами анархистов, врагами свободы, были не только откровенно фашистские государства. Ими являются любые режимы и политические силы, которые пытаются в той или иной степени ограничить свободу, прогресс общества и борьбу в интересах трудящихся. Анархосиндикал, que se haga a favor de los trabajadores.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Анархия. Мать культуры». Рассказывает Виктор Черецкий.
Возвращаясь к теме анархисты и культура, отметим, что никто и никогда в Испании не издавал столько книг, в том числе романов, как это делали в 20-30-е годы издательства либертариев. Только издательство «Монтсени» с 25 по 38 год выпустило почти 600 романов. Написаны они были не только профессионалами, но и писателями-любителями, а их литературное качество, по мнению критики, порой было довольно низким. Тем не менее, эти книги, продаваемые по низким ценам, имели огромный успех в рабочей среде, особенно у женщин. Свои взгляды Монсени не скрывала и открыто декларировала в литературных журналах.
Нам нужны романы, которые излагали бы в ясной и красочной форме эпизоды из жизни борцов за идеалы свободы. Нам не нужен литературный бред, который заполняет страницы, ничего не говоря читателю. Мы хотим идеи и чувства, смешанные с героическими поступками, которые возвышают дух и призывают к действию. Мы не хотим книги, вызывающие депрессию или страх. Мы ценим произведения оптимистичные, наполняющие душу надеждой. чистые, откровенные, сильные, с некоторой долей проклятий и слез. Мы требуем от авторов больше страстей, идей и простоты.
Между тем, два других издательства анархистов, «Крисоль» и «Педагогика», специализировались на выпуске коротких, не более 32 страниц новелл и тоже социального характера. Эти издательства утверждали, что цель их деятельности – направлять читателя, прибегнув к литературному вымыслу, на путь самосовершенствования, к свободе любить, чувствовать и мыслить. Говорит исследователь истории анархизма Каби Видаль.
Анархисты старались распространять свои идеи всеми доступными средствами, включая литературное творчество. Последнее стало для них одним из основных средств воспитания масс. Удивляет количество книг и журналов, выпущенных и распространенных либертариями, в том числе, несмотря на экономические трудности, во время войны. Идеалам анархистов сочувствовали многие наши выдающиеся литераторы. Ввиду высокого процента неграмотности, даже знакомство с романами часто не было индивидуальным способом приобщения к культуре. Книги читали в рабочих клубах вслух. Чтение приобретало коллективный характер.
Изложенные принципы литературы анархистов относились и к театру. Дело в том, что практически все испанские театры в годы гражданской войны в районах, не захваченных франкистами, оказались под влиянием либертариев. Впрочем, тогда же, как грибы после дождя, рождались часто при рабочих клубах новые театральные коллективы, профессиональные и любительские, которые гастролировали в тылу и на фронте. Большинство постановок, особенно любительских, отвечали духу времени, обрушивались на врагов франкистов, помещиков и капиталистов, воспевали свободу личности, освобожденный труд и так далее. Это ясно из названий постановок, часто напоминающих лозунги «Победа труда», «Земля крестьянам», «Вставай проклятием заклейменный», «Но пасаран они не пройдут», «Ночь диктатора» и так далее. В крупных городах, таких как Барселона, Валенсия, Мадрид, благодаря анархистам посещение спектаклей рабочими стало излюбленным способом их приобщения к культуре и проведения досуга. Историк Капи Видаль.
Театр не мог остаться в стороне от деятельности анархистов, учитывая возможности, которые он предоставлял для воздействия на людей. Множество обществ и кружков культурного характера увлеклись постановкой спектаклей. Речь шла о подлинно социальном театре, у которого были свои черты, отличные от других театральных течений. Рассчитывался он в основном на трудящихся и повествовал об их жизни. Анархисты считали, что театр обязан правдиво и откровенно показывать будни народа, чтобы зрители узнавали на сцене себя и атмосферу, в которой жили. Одновременно театр либертариев порывал с буржуазной драматургией, которая, как они выражались, лишь оболванивала народ, будучи далекой от жизни или искажающей реальность. Главной идеей нового театра была социальная эмансипация.
Одним из организаторов театральной жизни испанских анархистов периода гражданской войны был россиянин Оскар Блюм, революционер-меньшевик, изгнанный из Советской России большевиками и осевший в Испании. В 1937 году в Валенсии он открыл так называемую «лирическую школу актеров». Кроме того, он руководил театральной труппой Федерации молодых либертариев. Писал пьесы, читал лекции о театральной жизни. Так, в феврале 1938 года он выступил на театральном фестивале в Валенсии с докладом под названием «Театр и революция», в котором, в частности, поделился опытом театрального строительства в России в период после Октябрьского переворота. В 1937-1938 годах Блюм вел рубрику «Театральная жизнь» в газете анархистов «Носотрос» «Мы». Он ратовал за обновление репертуаров профессиональных театров, некоторые из которых, по его мнению, продолжали предлагать публике спектакли на традиционные буржуазные сюжеты, далекие, по его мнению, от нужд революционного времени. Блюм даже требовал государственного контроля за театральным репертуаром, который, по его мнению, должен был всецело отвечать интересам трудящихся и социальной революции. Капи Видаль.
Авторы-анархисты пытались изображать действительность такой, какой она есть, добиваясь положительной реакции зрителей. Одновременно они никогда не забывали об идеологии и напоминали, что путь к освобождению от несправедливости, путь к подлинной свободе, можно найти лишь в идеях либертариев. Подобные идеи привносились даже в классику, к примеру, в пьесы Шекспира, которые благодаря этому, как считалось, обретали новые звучания. Репертуар театра был весьма разнообразным. Ставилось множество спектаклей, и драм, и комедий, освобожденные от старых канонов, пропагандировавших свободу, в том числе свободу творчества, театр анархистов привлекал немало талантливых людей, порой далеких от политики, и постановщиков, и актеров. В итоге он стал действительно новаторским, экспериментальным, и не только с точки зрения содержания, но и по форме. Это касалось режиссуры, манеры исполнения, актерского мастерства, декораций, освещения и так далее. Таким образом, в 30-е годы 20-го столетия, благодаря глубокому обновлению, испанский театр оказался в авангарде мировой театральной жизни. К сожалению, богатейшее культурное наследие того времени было утрачено после гражданской войны. Театральные коллективы не решались демонстрировать спектакли в той или иной степени, связанные с анархистами, опасаясь репрессий со стороны победителей франкистов. Многие произведения бесследно исчезли. Тем не менее, мы можем констатировать, что испанские либертарии в свое время способствовали обновлению театра.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Анархия. Мать культуры», рассказывает Виктор Черецкий.
Не меньшей популярностью пользовался в Испании в годы Гражданской войны и кинематограф, фильмы, созданные самими анархистами или под влиянием их идей, документальные и художественные. Правда, процент последних был не так велик, учитывая военное время и финансовые трудности. Всего за неполные 3 года войны было отснято порядка 100 лент. Наиболее известным режиссером документальных фильмов был Матео Сантос, который выпускал так называемые «репортажи революционного движения». Под звуки гимна испанских анархистов «Варшавянку» на экране появлялись вооруженные отряды рабочих, направлявшиеся на фронт, командиры, ведущие в бой бойцов. Демонстрировались и революционные преобразования в тылу, экспроприация фабрик и сельскохозяйственных угодий, организация по-новому труда и жизни, критиковались дезертиры и пьяницы. В художественном кино выделялся режиссер Арманд Герра. Его лента «Мясо для диких зверей» стала первым испанским фильмом с элементами эротики. Это был вызов буржуазной морали и патриархальным семейным устоям. Мелодрама «Маргинальный квартал» обрушивалась на пороки буржуазного общества, проституцию и наркоманию. Ну а фильм «Аврора надежды», преисполненный революционной патетики, описывал превращение обычного рабочего в вожака трудящихся. Выпускались и комедии, в том числе музыкальные, с менее политизированным сюжетом, хотя не без элементов пропаганды. Сотрудник фонда имени Ансельмо Лоренцо Хуан Крус.
В кино работали такие известные анархисты, как Матео Сантос, человек высокой культуры, намного обогнавший в творческом плане свое время, воплотивший свои новаторские идеи в документалистике. Во время войны вся сфера кино подверглась коллективизации профсоюзом кинематографистов, который входил в Национальную конфедерацию труда. Профсоюзу, выступавшему в качестве продюсера и объединившему в своих рядах актеров, режиссеров и операторов, стали принадлежать и киностудии, и кинотеатры. В Испании в то время выходили неплохие фильмы, которые до сих пор характеризуются критиками как киноавангард. Это были ленты разных жанров – документальные, художественные, комедии, драмы, фантастика. В кино работала замечательная плеяда актеров. Все они числились в профсоюзе кинематографистов, что и давало им право работать в этой сфере.
Как мы уже отметили, огромное значение анархисты придавали образованию и воспитанию детей, поскольку считали, что готовить свободную личность для нового общества следует с малолетства. Старая школа для народа, где доминировала церковь, ими отрицалась, рассказывает Хуан Крус.
Речь шла об освобождении личности, в том числе об освобождении от неграмотности и религиозной морали. А начинать воспитывать свободную личность нужно было с детства. Необходимо было порвать с системой подавления воли ребенка в школе и дисциплиной, основанной на наказаниях и страхе. Для этого либертарии создали свою школу, отличную от государственной и церковной. Ведь последние, как считалось, готовили подвластных старой государственной системе людей, тех, кто не ставит под сомнение существующий строй и авторитет церкви. Особое внимание анархисты обращали на образование женщин. Они полагали, что ситуация, когда женщинам доступна, к примеру, в промышленности лишь профессия швеи, не выдерживает критики, что женщины должны были получать знания, приобщаться к политике и культуре наравне с мужчинами и овладевать любыми профессиями.
Как все же выглядела школа анархистов? Чем отличалась от обычной? На каких конкретных принципах строилась? Историк Эмили Караль.
Считалось, что нельзя воспитывать свободного человека без соответствующей атмосферы свободы в учебном заведении. Другими словами, невозможно жесткими методами принуждения, которые существовали в старой школе, воспитать людей, которым предстояло жить в свободном обществе. Необходимо было по-иному выстроить учебный процесс и отношения учителя с учениками. Последние отныне не должны были лишь тупо запоминать слова учителя. Они получали возможность активно участвовать в учебном процессе, высказывать свое мнение. Еще одним принципом новой школы было так называемое «интегральное образование» для полноценного развития личности. Это означало, что учащиеся не только изучали какие-то конкретные предметы – математику, историю или родной язык. С ними обсуждали жизненные проблемы – вопросы труда, отношения в коллективе, взаимоотношения полов и так далее. Интегральное образование запрещало разделять учеников по достижению ими определенного возраста на тех, кому якобы трудно владевать науками и предписывалось приобщаться к ремеслам, и тех, кому позволялось продолжать учиться с перспективой поступить в университет. То есть все ученики получали возможность освоить полный курс обучения, чтобы иметь доступ к высшему образованию. Анархисты вводили также совместное обучение мальчиков и девочек, которое ранее в Испании не практиковалось. Еще один принцип – отсутствие в новой школе наказаний и поощрений, в том числе экзаменов и оценок знаний. При этом внешние стимулы заменялись внутренними, ответственным отношением школьника к учебе, самокритикой, влиянием коллектива. К примеру, ученики сами должны были оценивать свою учебу на общем собрании. Таким образом, основными принципами школы анархистов были совместные и интегральное обучение в атмосфере свободы.
И la última parte, la integralidad.
Не секрет, что идеи анархизма испанцы во многом заимствовали у российских теоретиков Михаила Бакунина и Петра Кропоткина. Даже сегодня они продолжают оставаться для испанских анархистов, как Маркс и Энгельс для российских коммунистов. Сотрудник Мадридского фонда либертариев Хуан Крус.
Они для нас основа основ. Трудно переоценить значение трудов Кропоткина и, естественно, Бакунина. В работе по претворению в жизнь своих идей, в идеологических дискуссиях испанские либертарии всегда исходили из теоретического наследия русского анархизма. Труды Кропоткина являются наиболее читаемыми в нашем движении. Самое важное, что в них идет речь об организации общества самими трудящимися без участия государства, об экономических и политических аспектах строительства новой жизни. В 1936 году в Испании в антифранкистском тылу начался под эгидой анархистов революционный процесс обобществления производственной собственности. И это было своеобразной данью Кропоткину, воплощением в жизни его идей. Вряд ли россиянин когда-либо думал, что его замыслом суждено было осуществиться именно в Испании. Одним словом, Национальная конфедерация труда для построения будущего взяла на вооружение учение Кропоткина. Это учение о либертарном коммунизме, антиклерикализме и антипарламентаризме. Оно, в частности, предусматривало оплату труда людей в зависимости от их потребностей, а не от их производительности. Человек, который жил один, хотя и работал очень продуктивно, не мог получать больше своего коллеги, имеющего детей или пожилых людей на своем иждивении. И все это было идеями Кропоткина.
В Испании продолжают издаваться работы российских анархистов. Почитают здесь и Нестора Махно, который жил в эмиграции во Франции и с которым испанцы вели активную переписку. Его даже неоднократно приглашали в Испанию, чтобы подключить к борьбе местных анархистов. Но батька из-за болезни так и не смог совершить поездку на Иберийский полуостров.
«Анархия. Мать культуры». Рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. Эмиграция или поездка? Столетие первой волны изгнанников и ее историческую рифму с тем, что происходит на наших глазах, хочется все же осмыслить не только в цифрах, сколько в качестве, природе и предназначении самого изгнания. Осенью 22 года из Москвы в Чехию перебрался известный историк и политик, давний участник свободовских программ, профессор Андрей Зубов. Мы встретились в пражской студии. Андрей Борисович, вы в эмиграции или просто в отъезде?
Иван Ильич, я несколько раз уже объяснял эту тему, это важно. Дело в том, что я считаю, что эмиграция – это переселение в другую страну с целью там, ну, жить, видимо, до конца, и дать возможность там жить своим детям. То есть это перемещение в пространстве с целью найти новую родину. Ничего подобного я для себя, и моя жена, и вот мой сын, который тоже уехал вместе с нами, мы не видим. Это совершенно другое. Это можно назвать, с одной стороны, продолжением работы, потому что в России ни мой сын, ни я не могли работать. Фактически был запрет на профессию. Я с 2014 года не мог преподавать ни в одном университете России, после того, как меня выгнали из МГИМО. Соответственно, я был лишен общения с студентами, и здесь мне предложили быть visiting professor университета Масарика в Брно, и это фактически возобновление моей работы преподавателем. Также точно мой сын, журналист, закончивший в МГИМО факультет журналистики, работавший когда-то на «Дожде», потом он ушел в структуру нашей партии, он был пресс-секретарем партии «Народной свободы», и, понятно, после этого, особенно в нынешних условиях, ни в одну даже частную компанию, когда он пытался поступить, даже не по профилю, не как журналист, его не принимали. Соответственно, он вынужден тоже уехать из страны, и сейчас он работает на том же «Дожде» в Риге. Так что это продолжение работы. С другой стороны, это и отъезд, чтобы избежать опасности, ну, для меня, штрафов, ареста. Понятно, штрафы до конца я не избегаю, но, по крайней мере, ареста, тюрьмы, судов из-за того, что я говорю какие-то вещи, которые не совпадают со взглядами нынешней российской власти. Для сына, плюс ко всему этому, еще и опасность призыва в армию и, соответственно, потом тюрьма. Поскольку понятно, что убивать украинцев он не пойдет, значит, соответственно, тюрьма. Вот чтобы всего этого не было, мы решили уехать. Но как только этот режим падет, а я уверен, что это произойдет быстро, надеюсь, также верили, понятно, иммигранты 100 лет назад, но я думаю, что контекст немножко другой. И как бы там ни было, мы мечтаем, поэтому мы не иммигранты, мы мечтаем тут же вернуться в Россию, я мечтаю преподавать, если у меня еще будут силы, в каком-нибудь московском университете, а сын, понятно, хочет вернуться вместе с «Дождем» не на щите, а со щитом.
Вот вы уже упомянули эмигрантов столетней давности, и сейчас, конечно, стало общим местом рифмовать эти даты 1922 и 2022. Конечно, эта нумерология на поверхности, она привлекательная, есть тут место для спекуляций. Я же вас хочу спросить как историка, а на глубинном уровне, вот если всерьез говорить, как сополагаются эти две беды, эти два кризиса, 1922 и тот, что мы переживаем сегодня?
Ну, что касается именно вопроса эмиграции, потому что, конечно, кризис многообразен, и соположение тут многогранно, но что касается эмиграции, то удивительно похоже. Дело в том, что вот после конца 80-х годов, после последнего этапа перестройки, начала новой России, множество людей, а некоторые даже и раньше, с помощью еврейской и германской эмиграции, уезжали из Советского Союза, потом из России, в поисках лучшей жизни. Вот это была как раз эмиграция. Люди уезжали, чтобы лучше жить, многие боясь, что вернется коммунистическое прошлое, и, естественно, опять это будет кошмар, а сейчас легальная возможность уехать свободно. Вот огромное количество людей уехало из России, растворилось в семьи, пытаясь даже часто забыть русский язык и детей не учить русскому языку, уехала вот тогда. Это была явная эмиграция, во многом экономическая, отчасти от неверия в будущее России, и ничего общего с эмиграцией эпохи революции 17-22 годов она не имеет. Потому что тогда уезжали люди не в поисках лучшей жизни. В поисках лучшей жизни уезжали из старой России, там какие-то украинцы в Канаду, там, русские куда-то в Латинскую Америку, кто-то в Европу. Но, в общем, массовой эмиграции такого масштаба не было. А вот в эпоху революции люди уезжали как раз из своих домов, из своих квартир, из своего устроенного и до революции часто хорошего, богатого быта, чтобы сохранить жизнь, чтобы сохранить свободу и чтобы избежать вот этого гнета тоталитарного режима. И вот то же самое сейчас. Сейчас уезжают люди, в основном не те, которые хотят начать новую экономическую жизнь, а те, которые с болью в сердце покидают родные места. Чисто экономически они очень много теряют, они уезжают от своих там домов, дач, квартир, автомобилей, в общем, от того, может быть, немудреного, но все-таки нажитого быта, который создан вот в эти годы, за это тысячелетие, у кого-то он хороший быт, уезжают практически на чужие хлеба, чтобы переждать, чтобы сохранить свободу, достоинство, а порой уже и жизнь, если речь идет о мобилизации и отправке на фронт. И честь, потому что убивать людей из другого народа непонятно зачем, то есть, понятно, ради потакания агрессивным безумством Путина и его окружения, это, конечно, мучительно. Так что эта эмиграция имеет свои оттенки, но она в целом очень похожа именно на эмиграцию 17-22 годов. Уезжает, чтобы сохранить достоинство, жизнь и свободу.
Есть ли смысл, есть ли какие-то критерии, какие-то инструменты для сравнения новейшей сегодняшней эмиграции и эмиграции той классической, старой, знаменитой? По культурным каким-то критериям, по интеллектуальным. Можно ли вообще сравнивать такие вещи, между которыми пролегли 100 лет?
Конечно, можно. Тем более, что эти 100 лет – это же не дисперсный какой-то период. Практически я к этому постепенно пришел в своих исторических исследованиях, размышлениях. И вот сейчас в том курсе лекции, который я уже прочел в ЛНО, я его эксплицировал. Мы находимся в начале и, надеюсь, в конце одного периода. Это период вот этого бандитского овладения Россией людьми, которые сами себя называли большевиками, коммунистами. Ну, большевиками, может, они и были, но коммунистами уж точно никакими не были. Это были просто откровенные бандиты. И типа Ленина, Троцкого, Сталина и так далее. И тогда порядочные люди уезжали из страны, да, чтобы, в общем-то, не оказаться в мире аномии, беззакония, которое грозило им всем чем угодно, и ждали, когда можно будет вернуться. И, кстати говоря, вот особенность нынешней миграции, которая роднит ее с той, еще и та, что нынешняя миграция 2022 года, это люди, которые в основном, не все, конечно, но в основном мечтают вернуться. Мечтают вернуться в Россию и начать нормальную новую жизнь или продолжение старой жизни в бизнесе, в учебе, в преподавании, в журналистике, в чем угодно. Так что это тоже сходно. Это не эмиграция, когда вот люди уезжают и рвут за собой все нити, сжигают мосты. Теперь сравнение. Но, во-первых, численное сравнение. Конечно, мы не знаем до конца количество людей, уехавших сейчас. Разные цифры, но даже исходя из государственной российской статистики, кто-то сказал, что уехало и не вернулось около 100 тысяч айтишников, но, понимаете, уезжают не только айтишники. То есть я думаю, что речь уже идет о цифре, существенно превышающей 1 миллион человек. Это из страны, в которой население 140 миллионов. Из той России уехало около 1 миллиона человек, потому что часть людей никуда не уезжала, оставшись там в той же Прибалтике, Финляндии, Польше, Бессарабии, они просто оказались вне пределов Советской России. Но вот уехало около 1 000 000 человек. Но тогда население Российской империи на 17-й год это где-то 180 миллионов человек. Соответственно, на четверть меньше населения и, видимо, больше в абсолютных цифрах количество уехавших. Там, скажем, 1,5 миллиона, 1 300 000. Это небывалый исход. В истории России это небывалый исход. Вот это важно понять. Такого не было никогда. Исход начала 20 века, он меньше. Теперь качество то же самое. Уехали тогда всякие, конечно, люди. Но процент интеллектуальной элиты, покинувшей Россию, культурной элиты, того, что русская социология Петерима Сорокина называла ведущим слоем, беспрецедентен. Он практически полностью уехал, ну или погиб в котле гражданской войны. Остались крохи, которые готовы были служить большевикам. Вот примерно то же самое и сейчас. В основном уехали лучшие, культурные, молодые мужчины с высшим образованием, со степенями. Я говорю, это мужчины не для того, чтобы гендерно унизить женщин, а потому что, ну, социологически считается, что мужчины более социально активная группа. Но уехало и много молодых женщин, которым вроде бы впрямую не угрожала мобилизация, но угрожало это моральное давление страшное со стороны власти, ареста и все прочее. Так что и продолжают уезжать, кстати говоря, я знаю немало людей, которые сейчас готовятся к отъезду, которые уже купили билеты, которые собираются уехать, там, скажем, после Нового года, после Рождества и так. Так что Россия обескровлена снова. Даже та экономическая эмиграция, которая была другой, нельзя сказать, что уезжали лучшие и самые удачливые. Самые лучшие и самые удачливые в основном оставались, поскольку здесь были перспективы только, пожалуй, в тех областях науки, где надо было работать с лабораторными исследованиями, которые здесь прекратились практически, уезжали действительно очень крупные, талантливые ученые, создавая, можно сказать, имя, новое имя Гарварду, Кембриджу, Силиконовой долине. А вот сейчас это массовое явление. Россия обезлюжена. Обезлюжена не в формальном смысле слова. Конечно, отъезд даже 1,5 миллионов людей из страны с населением 140 миллионов не будет очень замечен нумерически. Но он будет очень заметен качественно. И уже, как я знаю, масса людей, оставшихся в России по тем или иным причинам, ну, старики, родители, там, скажем, собственные какие-то связи, обязательства, они говорят, что на улице даже не с кем поздороваться. Другие люди ходят по улицам Москвы, по улицам Петербурга. Так что произошла безусловная трагедия. Качество, лучшая русская часть русского общества уехала. Но надежда в том, что эти люди уехали с твердым намерением вернуться, как и та первая эмиграция. И если ее судьба, новая эмиграция, будет лучше, чем судьба той эмиграции, то, безусловно, большая часть уехавших вернется. И обогащенная новым опытом Запада, с новыми связями личными, профессиональными, бизнес-связями, они позволят новой России, демократической послепутинской России, сделать огромный рывок в хорошем направлении.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Эмиграция или поездка. Качество, природа и предназначение новейшего изгнания». В пражской студии историк и политик, давний участник свободовских программ профессор Андрей Зубов.
А вот если сравнить Запад тот и Запад сегодняшний, то в лучших ли условиях, в лучшем ли положении находятся сегодняшние беженцы, чем их предшественники?
Вы понимаете, тогдашний Запад очень четко делился на две части. Одна часть – это люди, которые, как Черчилль тогда, понимали, я имею в виду Черчилль Первой мировой войны и эпохи революции, ясно понимали, что такие большевики. И подобные люди очень много делали для того, чтобы обеспечить русским эмигрантам достойное существование. Было сделано очень много. Русская эмиграция была первой, из-за которой Лига наций приняла специальные постановление о вот, статусе беженцев, нансеновские паспорта, даже определенные пенсии выплачивались эмигрантам, какие-то льготы давались, хотя в русской эмиграции бытует миф, что их там бросили на произвол судьбы на Лемносе и в Галлиполе, это все, конечно, совершенно не так. Голодная, нищая после Первой мировой войны Европа, не забудем, понесшие колоссальные потери экономические и людские, она сделала все возможное, чтобы принять вот этот миллион российских беженцев. И была к ним, в общем, доброжелательна. Была другая группа, была группа сторонников Ленина, сторонников мировой революции, социализма, она была повсюду, это те люди, которых сам Ленин цинично называл полезными идиотами. Эти люди враждебно относились и к эмигрантам, и это во многом сказалось, потому что тогда многие рабочие, простые люди на Западе верили большевистской пропаганде, думали, что в России строится рай. И поэтому к тем, кто боролись против этого рая, относились как к отрыжке старых классов. И относились к ним плохо. С этим столкнулись многие русские, которые пошли работать на шахты, ну, на такое грубое производство фермерам, как рабочие силы они себя предлагали западным. И это, они многие с этим столкнулись. Негативное отношение. Сейчас другое. Сейчас Запад не нищий, не бедный, не послевоенный, он богатый, стабильный, очень сильный, он единый. Тогда был же раскол на побежденные страны и победившие страны, часто нет. Но, с другой стороны, отношение к русским – это как к людям, так или иначе, хотя бы морально, причастным к этой страшной войне в Украине, к агрессии Путина. И в этом смысле к русским скорее отношение не как к тем белорусским, а как отношение к немцам, всем немцам, после Второй мировой войны. Конечно, люди понимают, что немцы были разные, были антифашисты, и они даже очень страдали в нацистской Германии, многие погибли. Но все равно немец и немецкий язык – это был нацизм. То есть, когда какой-то человек говорил своей там подругой на немецком языке, во французском ресторане, на них смотрели волком и официанты, и соседи в конце 40-х годов, потому что они вспоминали, как люди на подобном языке, только в мундирах, там, вермахта или СС, говорили несколько лет назад в этих же ресторанах. И вот то же самое с русскими сейчас. Отношение к русским, особенно если не понимают, что это русские, а не украинцы, говорящие на русском языке, заведомо негативно. Его надо с большим трудом взламывать на личном уровне, показывая, что ты не разделяешь вот эти позиции Путина. И даже не спасает то, скажем, в моем личном случае, что я в 2014 году высказался против аннексии Крыма, был выгнан из МГИМО. Ну, многие люди этого не знают, другим на это наплевать. Или, как помните, в советское время говорили, за прошлое спасибо, а за нынешнее отвечай. Вот отвечай за то, что Путин сейчас убивает детей, женщин, уничтожает города Украины. Отвечай, ты же русский. Ты же продолжаешь быть русским, ты же не отказываешься от своей русскости. Ты же продолжаешь читать Пушкина и славить его. Ты же преследуешь русскую историю, ты же говоришь на русском языке, ты не стыдишься этого. Отвечай. Вот это ощутимо, но я обращаюсь к моим соотечественникам, что мужественно примите это. Если вы невиновны в сотрудничестве с режимом, считайте, что это наказание за вот эту моральную вину, которую несет все наши граждане. Моральную вину несут все наши граждане, независимо от своей позиции. Ну, по ясперсу, да, политическую вину, юридическую вину мы там, скажем, не несем, но моральную мы несем. И за это мы определенную плату вынуждены платить. И она нас морально очищает. Поэтому не возмущайтесь.
Андрей Борисович, есть ли какие-то уроки, вот чувствуете ли вы их, которые были новые, освобожденные, казалось бы, увы, ненадолго освобожденные Россией в перестройку, были усвоены от Запада? Научила ли Европа, Запад чему-то тех русских, которые попытались построить новое общество? Мы видим перенятую с Запада, принесенную драгоценно в руках, принесенную культуру, литературные памятники, художественные, музыкальные и так далее. Это совершенно понятно. Мы насладились этими памятниками. Но я имею в виду политическую культуру, демократическую культуру. Было ли что-то, что все-таки дало какие-то свои плоды? Потому что ведь говорят, а что диссиденты? Вот куда они провалились? Были диссиденты, они были совестью нации, они чего-то хотели, они хотели Советский Союз куда-то толкнуть в объятия Запада и тем самым, чтобы породился новый какой-то ребенок, сладкий, наш, российский, свободный. Диссиденты не сказали, как будто бы, не сказали яркого, громкого, убедительного слова. А вот в целом, как вы оцениваете уроки Запада?
Я думаю, эти уроки, конечно, отчасти восприняты просто стихийно. Безусловно, та Россия, которая вот была на момент начала даже войны, этой, начавшейся в феврале, а уж тем более до 2014 года, когда был полный объем отношений с Западом, безусловно, это Россия совершенно другая, чем та советская Россия, которую я отлично помню, ну, скажем, первую половину своей жизни. Тогда мы вообще не знали, что такое Запад, мы жили в каком-то совершенно искусственном мире, и под железного занавеса не ездили, читали там цензурированную литературу, вот, с трудом слушали тоже «Радио Свобода» через всякие глушилки. Теперь все это открылось, и сформировалось новое поколение людей, снова молодежь, ну, отчасти даже мы, старики, которые, понимаете ли, уже по-другому смотрят на мир. Увидели мир как целостность, наконец. Поездили, посмотрели, поработали на Западе, почитали лекции, поучились, занимались бизнесом. Это уже люди мира, и таких, я думаю, тоже сотни-сотни тысяч в России, если не миллионы. Запад стал частью нашей жизни в этом смысле. Конечно, очень многие люди из обычной человеческой зависти, как во всем мире, не любят Америку, не любят Англию, завидуют их свободе и процветанию. Ну, так происходит даже вот в континентальных странах Западной Европы. Тоже антиамериканские настроения, зависть, это все есть. Но это другое. Конечно, мы восприняли отчасти политическую культуру. То есть мы поняли, что такое самоуправление, политические партии, ответственность. Но все это было очень быстро, почти сразу задавлено все более и более сильным авторитарным режимом, который, я напомню, начал формироваться еще до Путина при Ельцине. Я думаю, что мы должны взять такую точку, когда с демократией России, в России можно было бы считать, что от ней покончили, уже начали кончать, вернее, это апрель 1994 года, когда был заключен вот этот пакт с коммунистами Ельцина, после чего прекратились переименования улиц, там был остановлен и прекращен полностью процесс над компартией, ну, естественно, никакой иллюстрации, никакой институции собственности, все это было забыто. То есть то, что делали в Европе, вот, после коммунистической Европы, в Чехии, в Польше, в Эстонии, Латвии, в Болгарии, Албании, то не делали ни в России, ни в Белоруссии, ни в Украине, ни кто. Но постепенно понимание того, что это вещи совершенно необходимы, что без этого мы не сможем построить цивилизованное европейское общество, они приходят к нам. Скажем, наша политическая партия «Народной свободы» с 2017 года уже приняла целый ряд документов по системной декоммунизации как политической цели для нашей партии. Буквально, кстати, на днях движение по декоммунизации создано в Армении. И я тоже считаю, что это очень перспективно, потому что это, конечно, не чисто русская проблема. Так что уроки воспринимаются. Мир стал целостным, ум остался старым. И вот ум меняется медленно. Социальный ум, да, социальный такой общественный нус, он меняется медленно. Но он меняется. И я думаю, что вот эта обвальная война, давайте мы ее так назовем, обвальная война, потому что война, начатая Путиным 24 февраля, она привела, конечно, к полному обвалу всякой большевистской мишуры. Вот до этого она многим нравилась, Ленина, Сталина, но поскольку под этими знаменами проиграли, уже практически можно говорить наверняка, проиграли путинцы, вся эта советская периферналия, включая ЧК, КГБ, НКВД, 105-ю годовщину создания которой в декабре вот отметили, в этом 2022 года, вот это все спущено в клозет. Больше этого никогда не будет. Будет искать Россия какие-то другие пути, демократические или, не дай бог, какие-то националистические, все может быть. Но уже советское стало отжившим. Вот оно стало отжившим именно сейчас. И это, слава богу, произошло после 30 лет сравнительно интенсивного общения с западным миром, которое позволило русским людям стать другими. Теперь мы знаем, чем вот это советское надо заменять и можно заменить. Если уже оно никому не нравится, оно всем обрыдло и противно. Так что, я думаю, этот 30-летний урок свободы, он бесценен. Без него Россия бы не смогла, не было бы надежды на возрождение России. А так мы можем на это надеяться.
Помните, старые эмигранты на Пасху говорили: «Встретимся в России к Рождеству». Под Рождество говорили: «Ну, на Пасху-то вернемся домой» и так далее. И многие не распаковывали чемоданы, хотя бы образно говоря. Как вы считаете, как жить сегодняшним изгнанником сейчас? Распаковывают ли чемоданы?
Вы знаете, у меня буквально сейчас хороший есть опыт. Один весьма пожилой уже господин, сын белого офицера, живет в Швейцарии, самый известный в Швейцарии человек, Тихон Троянов, юрист, адвокат. Он, когда узнал, что я уехал...
И бывший сотрудник «Радио Свобода».
Вот. Узнав, что я уехал в Чехию, он мне позвонил, ну, мы с ним перезваниваемся иногда, он мне позвонил, и я, как задал ему, задал ему этот же вопрос, и он мне ответил: «Андрей Борисович, мне отец всегда говорил, приезжаешь на новое место, прессуй ситуацию, чтобы она стала твоей, сколько бы это ни продлилось». То есть надо обживаться и создавать себе жизнь на новом месте. Если это продлится там 3 месяца, вы вернетесь, ничего не потеряв. Если это продлится, не дай бог, несколько лет, ну что ж, ну вам тем легче будет жить. Так что я рекомендую всем, имея в мысли, что надо вернуться, не только стихами, как говорил Георгий Иванов, но и физически, инкорпоре, тем не менее обживаться на месте, распаковать чемоданы, постирать и высушить пеленки детей. И устраиваться в этой жизни как можно лучше, с благодарностью тем народам и тем странам, которые вас приютили, даже если они вам дают далеко не все права, даже если вы ограничены в въезде-выезде, в видах работы, помните, что вы граждане страны, с которой воюет коллективный Запад, Европа, руками украинцев, но фактически воюют все. То есть вы люди из стана врага. И тем не менее вас принимают, к вам относятся терпимо, благодарите за это и обживайтесь, надеясь при этом вернуться. Вот, собственно, мой совет всем.
Огромное спасибо, Андрей Борисович. И на этом мы заканчиваем беседу с историком и политиком Андреем Борисовичем Зубовым, осенью 22-го года оказавшимся в положении изгнанника. Профессора Зубова пригласил университет Томаша Масарика в городе Брно. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал.
«Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».